Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии гость, который представляет Новоруссию, Алексей. Скажем так, его фамилию мы называть не имеем права, потому что на оккупированной карателями территории остались родственники, которые могут пострадать. Позывной у Алексея, те, кто сражался в Новороссии, знают, позывной был декан. Не случайно позывной декан, потому что Алексей преподаватель. И сегодня мы хотели бы поговорить о том, что происходит в Новороссии, и прежде всего хотелось бы, Алексей, узнать у вас, как все начиналось, потому что сейчас информационная война идет очень так активно, ведется с нами, с Россией, и участвует не только, ну, либералов мы знаем, да, что они говорят, это совершенно проамериканская позиция, но и патриоты часто работают во вред нашему государству. И вот, например, можно услышать такую точку зрения, что якобы, если бы мы не вмешивались, то на Донбассе все было бы мирно, тихо. А вот пришли туда ополченцы, пришел Игорь Иванович Стрелков из Крыма, с ним 58 человек в Славянск. И вот с этого все и началось. А на самом деле, как это было? Что начнем, наверное, с Майдана.
Да, Виктор, как раз с Майдана это все и началось. Вот, все мы были свидетелями, когда в ноябре молодчики, так называемые, они же дети, вот, начали метать в представителей правоохранительных органов зажигательные бутылки с зажигательными смесями, начали цепями бить их, штырями различными заточенными. Вот. Естественно, мы на Донбассе это все видели, под телевидение это показывало. Вот, причем это украинское телевидение, интернет также очень много информации давал. Вот. У нас позиция жителей Донбасса, естественно, была отрицательная к этому, негативная, потому как традиционно вообще Донбасс за хорошие, добрые отношения с Российской Федерацией был. Вот. Ну, это и этнографический фактор, скажем так, да, и, ну, и осваивались эти земли, скажем, с помощью Российской империи, да. Вот,
ну, юго-восток Новороссии, это мы знаем, а вот как, я просто скажу, дорогие братья и сестры, Алексей коренной житель Донбасса, поэтому он хорошо очень чувствовал, что происходило в последние годы. И тем более, Алексей, вам приходилось со студентами общаться. Да. Как преподавалась история? Вот мы говорим потерянное молодое поколение, смотрим на молодых киевлян, смотрим на, ну, жителей Западной Украины, а молодежи там своя пропаганда, свои герои. Ну что вот в Киеве произошло? Как это могло произойти, когда Бандера висит, портрет Бандеры из... с криками «Чуть ли не Хай Гитлер», да, идут, маршируют «Слава Украине, слава врагам», те, чьи деды лежат по всей Европе, и на Днепре, и на Висле, и в Берлине погибали.
Да, вот как раз по поводу, как преподавалась история. Если открыть украинский учебник, да любой учебник по украинской истории, вот, одобрен Министерством образования Украины, то в оглавлении можно проследить, скажем, такую взаимосвязь. То, что касается нашей общей истории, да, это Древняя Русь, Киевская Русь, так называемая, вот, это занимает, а это временной, скажем так, период, это 5 веков примерно, да? Вот, и занимает всего объем страниц, это 13 страниц, вот мне попадалась светлычная такая, автор. Вот, и если проследить дальше, значит, то Украинская национальная освободительная революция 1917-20 годов, то есть 3 года всего, занимает 60 страниц, порядка 60 страниц, объем материала, который должны усвоить ученики, это 9, 10, 11 классы. То есть там буквально не описывается, я не знаю, ну, какие-то бытовые моменты, которые происходили у лидеров так называемой украинской революции. Вот. А так все, что угодно там. Все, что угодно.
То есть просто идет заполнение, нагнетание.
Да, совершенно верно. И абсолютно игнорируется история, причем она достойна подражания, это тот период, когда, скажем так, русско-турецкие войны, они же на территории Украины происходили, да? А там 2-3 строчки, там одно предложение, ну это же вообще кошмар какой-то.
И в результате этих войн появилась вся Новороссия.
Это совершенно верно.
То есть огромная часть Украины нынешней, это...
Да.
Подвиг русских солдат и офицеров, ну и тех же запорожских казаков, которые также сражались.
Естественно, они присягнули на верность российской императорской короне и служили дому Романовых. Ну, были, конечно, там моменты, да, ну, потому как границы государства российского передвинулись, и необходимость одержать такое большое количество вооруженных людей в тылу, да, где традиционно селились запорожцы, вот, за порогами, было, ну, нецелесообразно. Люди-то боевые, люди военные, они привыкли воевать, извините. И эта вольность, которая, скажем так, возможна где-то на границе, уже в административно-территориальной единице, которая внутри государства, она невозможна просто по определению.
Поэтому переселили на Кубань, Черноморское.
Естественно, и цель казачества как раз охранять границы государства. И, естественно, веры православной, потому что казаки-то все они православные люди были.
Алексей, а вот на Донбассе помнили, что огромная часть Донбасса — это область Всевеликого войска Донского, которая в 1920 году была передана Украинской социалистической республике?
Ну, как помнили? Вы знаете, после распада Советского Союза стали возрождаться различные, скажем так, патриотические организации, и казачество в том числе. Вот и в Луганской области очень сильно это было развито. Они помнят о том, что они относились к Всевеликому войску Донскому. Вот у них там развито это в достаточной мере хорошо было. Они связи поддерживали. Они поддерживали не только с донскими казаками, но и с запорожскими казаками дружили. И вообще все было просто замечательно. Пока вот, сами знаем, да, не появилась вот эта рука Запада.
Не грянул Майдан.
Да.
А кто-то представлял осенью, вот год назад, либо даже в феврале, кто-то представлял, что это может вылиться в страшную такую ожесточенную войну? Были у кого-то такие предчувствия?
Ну, знаете, на самом деле у православных-то людей, конечно, они были. Потому что все, что происходило вокруг нас, это как бы мы могли предвидеть ситуацию. То есть мы внимательно, если разобраться в тех событиях, которые происходят, то это сделать правильный вывод, естественно. Вот. Ну, а так, в основном-то в массах, ну, надеялись, что там как-то это перерастет, там месяц-два, и все забудется. И
утрясется.
Утрясется, да. Вот такое было настроение.
Ну, а с чего все-таки началось? Вот, Алексей, мы знаем, что огромное количество среди беженцев, есть значительное количество молодых крепких мужчин, угу, которые не стали воевать за Донецкую народную, за Луганскую народную республики, а предпочли, скажем так, уехать в Россию. Большая часть все-таки в Россию уезжает. На Запад, Центральную Украину меньше уезжает. Вот что вас заставило взяться за оружие? И как это было?
Давайте так, по поводу уехавших, да, я не вправе, конечно, их осуждать. Вот, там различные могут быть моменты у людей. И, я думаю, никто не имеет права осуждать.
Конечно.
Вот, потому что есть и дети, есть, надо кормить детей, заботиться о семьях, вот, и каждый делает свой выбор сам. Вот, может, если бы он не уехал, то семья бы его и пропала, понимаете? Вот, я для себя, конечно, сделал иной выбор. Вот, это было тяжело. У меня трое детей. Вот, поэтому вы можете себе представить, что пережила моя супруга. Вот, большое спасибо. Ну, скажем так, ей было, конечно, шок узнать о том, что я не приеду, что я останусь. Вот я их, можно сказать, даже, ну...
Эвакуировал.
Не то, что обманул, да, я сказал, вы выезжайте сейчас, да, я приеду попозже, я тут дела свои управлю и приеду. Вот, когда она узнала, был шок, и у нее был упрек. Ну, том, первая реакция была упрек, ты меня с тремя детьми, вот, как мне быть, ты что? Ну, не средств, ну, вот, сами понимаете, да, что это такое. Вот, а потом, в дальнейшем, вы знаете, ее отношение поменялось, и буквально это просто вот у нее была борьба, там, может быть, там несколько дней такая сама с собой. Потом она смотрит же, что творится, что эти молодчики-то фашистующие делают, мирное население же страдает. И это же не ополченцы, как принято говорить, да, вот у них там на Украине все почему-то уверены, что это ополченцы сами бомбят свои дома, да, своих братьев, сестер, матерей. Вот
такая, по своим домам, по своим родным бьют, да?
Да, ну маразм абсолютный. Вот, и у нее потом отношение круто изменилось, и она мне называет «ты меня мой герой».
Вот. Ну вообще, Алексей, скажу, это, конечно, удивительно, потому что, ну, жены офицеров, которые живут в гарнизонах, они привыкли, что мужей могут быть командировки, они знают, ну, как говорят иногда в армии, кто на что подписался, да, как говорят офицеры. Вот, а и то у них бывает иногда ропот, потому что, особенно в первую чеченскую, помню, был, во вторую не так уже, конечно, бывает ропот, потому что я слышал от некоторых вот такие разговоры, а мы как? Вот мы твоя родина, да? А что с нами будет?
Да, да, да.
Ты о нас не подумал, ты о нас не думаешь. И вот, вот этот перешагнуть, этот рубеж не очень
легко. Да, мне,
не очень
меня, легко. Конечно, это ломало очень сильно. Но я скажу так, вот я уже вам говорил ранее, да, что непосредственно какое событие на меня лично воздействовало так, что я принял решение идти в ополчение. Вот при обстреле Луганска это было... дай бог памяти, или в конце апреля, или в начале мая.
Кажется, в начале, это после Одесской Хатыни уже было.
Все после обстрела,
да. Да. Это первый раз применили авиацию тогда.
Да-да-да, но это буквально вот в ближайшее... Вот, и вот я заметил просто такой фрагмент видео, где женщина умирающая, вот она шептала адрес, чтобы передали детям или как-то, чтобы позаботились о них. Вы знаете, у меня такой стресс был, я... Глаза до сих пор стоят этой женщины у меня перед глазами. Поэтому я однозначно, мне еще отец позвонил, сказал, не иди в ополчение. Ну, его тоже понять как бы можно, да, что семья большая, он дедушка. Вот, и я говорю, батя, не могу, пойду.
Вот так вот. Это я просто напомню тем, кто не помнит, что это было. Тогда Луганск был довольно мирным городом, обстрелов же еще не было. И поэтому у областной администрации, тогда Болотов был еще во главе республики. И сушка в небе, ну, они летали, думали, что пугают. Она сделала боевой разворот и нанесла... неуправляемыми ракетами, НУРСами, удар по областной администрации. А там стояли люди в садике недалеко, в скверике, с колясками гуляли, с детьми. И погибли женщины. Врач погибла, главврач, по-моему, тогда, если не ошибаюсь.
Ну, там, но там она погибла
несколько
много,
человек, несколько человек,
раненых много даже.
Мирных жителей. И тогда в Киеве говорили, что это ополченцы якобы из ПЗРК, значит, выстрелили, и ПЗРК в кондиционер попало. А. То есть это был бред, который, даже не бред, просто нормальный человек такого сказать не может.
Не, ну на самом деле, кто если разбирается, да, кто специалист, то, естественно, не сможет среагировать на этот кондиционер, этот снаряд.
А потом там даже англичане, кажется, они снимали, были все следы от НУРСов, в земле остались неуправляемые ракеты, было видно, откуда они шли, некоторые земли пропахали. То есть это было одно из таких... первых злодеяний. Это теперь, когда десятками дети гибнут. Вот недавно погибла молодая семья, муж, жена и двое детей при бомбардировке города. А тогда это было Вот. И вот это был решающий момент, да,
да,
Алексей?
Да, ну я как бы с самого начала, в принципе, уже я в этом движении пророссийском, может, можно так сказать, да, состоял. То есть я и в казачестве был, вот, которое пророссийское казачество. И мы ездили и 6-7 апреля, это когда в Донецке ОГА брали, вот, и продолжали потом ездить, помогали, ночами там охраняли.
Вот. Но там был момент очень такой напряженный, когда готовился штурм администрации в Донецке.
Да-да-да, отключили свет полностью в квартале, вот, такая тишина абсолютная, и вот уже... Вот в этот момент я понял, что вдруг вот сейчас на меня побежит кто-то, там, может, с дубинкой, да, может, с оружием. Вот, и я рассчитывал, какие мои действия, что мне делать. Да. Ну, в принципе, начинать, вот, да, это все-таки тяжело, вот, человека обезвредить или даже убить. Вот это конечно...
Ну, штурм, вот, силы-то были явно неравны. Если бы штурм был, то вас бы всех там просто положили. Это
ну, крови потому, было бы много.
Оружия да. было практически не было, какое-то... безоружные были.
Те же самые кирпичи, которые выковыривались, как там на Майдане, они же нам они примерно подали, так сказать. И те же самые бутылки с зажигательной смесью.
Я знаю, что, холодное оружие. Что некоторые причащались да. перед этим, готовясь к штурму. Ну, штурма, слава богу, не последовало, а зато потом началось. Алексей, а вы взаимодействовали, вы в Краматорске воевали, а там же рядом совсем угу. удар, вот эта группировка украинская, первые удары были нанесены Славянск и Краматорск. Угу. И, в общем-то, отряд стрелковый, пришли они, 58 человек всего было. Угу. В Краматорске вас немного было. Как вам удавалось удерживать такую мощную группировку? Тем более соотношение сил, огневой мощи, скажем. Ну, там просто у вас что, легкое стрелковое ну, да, оружие да, было да. на тот момент.
Ну, вы знаете, во-первых, народ. Народ очень негативно встретил освободителей, так сказать, да? Вот украинскую армию, что... Да, в интернете очень много видео с этим, как вот в Краматорске, в частности, да, там в поселке Малотарановка там остановили группу БМП, продвигавшуюся в город. Вот в том же старом городе там перешли на сторону ополченцев ребята. Вот, ну, как, вот так вот сначала все начиналось. Вот и им не хочется, и нам, как бы, мы возмущены, понимаете? Вот, крови-то никто не хотел проливать, в принципе, пока вот не появились уже подготовленные, они же дети, так называемые.
То да? есть правый сектор, неофашисты?
Да, 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 совершенно верно. Кто там, и правый сектор, и различные там ультрасы, футбольные фанаты, которых прозомбировали там на Западной Украине уже. Ну, вот такая вот шайка-лейка, скажем.
А вообще чувствовалось тогда, что идет... Ну, не скажу религиозная война, но противостояние между с той стороны униаты, да. раскольники, сектанты, а с нашей стороны
все-таки православные. Абсолютно, это и есть религиозная война. Это и есть. Мы все наблюдали прекрасно, как те же католические, униатские, раскольнические, филаретовские попыток называемые, да, они благословляли за свободу Украины. Ридной неньки, так сказать. Какая она ненька, она мачеха уже стала всем нам. Хотя, я скажу, мне хорошо жилось в ней. И я не питал никакой ненависти абсолютно к представителям западных регионов. У меня много друзей среди них, понимаете? И вот так печально, что все так произошло, я до сих пор жалко, просто жалко.
Это величайшая трагедия. Вот интересно, что... Огромные же потери понесла украинская армия. Интересно, что эти потери в основном все-таки приходятся на центральную и восточную Украину. Я имею в виду призывников.
Да, да. Причем православных людей. И именно московского патриархата такое ощущение, что вот как раз их-то на мясо и чтобы перемололи, да, и чтобы ненависть возникла вот и в этих регионах, которые традиционно, я не побоюсь этого слова, традиционно пророссийские. И эти 23 года, которые незалежности так званой, они не смогли в полной мере сделать их прозападными, да. Вот. Да, у жителей этих регионов какие-то есть особенности. Вот, это мужественные люди. Это никакое не быдло, так называемое, да. Вот, но тем не менее, что, ну, произошло то, что произошло. Это все-таки вот западная пропаганда, и вот эти 23 года, я не буду говорить, что Россия ничего не делала. Вот, в России до того момента, как Владимир Владимирович стал руководить президентом этой страны, я же знаю, о чем речь, понимаете, я прекрасно осведомлен, как жили русские люди до этого, понимаете, и как они стали жить сейчас. Ну, да, есть в любых регионах там какие-то моменты, скажем, бюрократия, может, коррупция, я не знаю как. Но тем
проходит.
Не менее, сравнить-то есть чем, понимаете.
Ну, тем более, если мы говорим о том, что произошло за последние годы, вот часто можно слышать, упустили Украину. Там нет российских прорусских организаций. А как можно было упрекать в этом, нас упрекать в этом, когда в России все прорусские организации, пророссийские, тогда давили, еще в те годы, да, в начале, в 90-е, да, в начале 2000-х только перелом произошел. Это сейчас Святейший Патриарх Кирилл говорит, Владимир Владимирович Путин говорит о патриотизме, а тогда ведь это слово ругательное было. И если возвращаться к Украине, то ведь такая же, ну там откровенно фашистская пропаганда. Но у нас же точно так же оплевывали победу. Вспомним те годы, братья и сестры, когда у нас либералы смеялись над победой, над знаменем победы. Вот этот перелом произошел, с 2005 года удалось его совершить. И вот эти плоды, наверное, мы и пожинаем сейчас.
Да. У нас, а как армия, да, тоже военнослужащие?
Жива.
Это же было стыдно в форме-то появиться. Я знаю тоже.
В 90-е годы. Сейчас ответим нашему слушателю. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я преклоняюсь вообще перед ополченцами, перед всеми людьми Новороссии, потому что это настоящий вообще русский дух, который не так уж, наверное, много у нас сейчас осталось от благополучной и довольно-таки сытой жизни. Но у меня вопрос такой. Вот все сейчас говорят о том, что возобновляются там силы, это украинская армия двигается к Новороссии. Угу. Как вы готовитесь к этому? Потому что мы этого не вынесем просто еще новой войны.
Вы знаете, ну, степень подготовки я вам не могу озвучить, да. Я после ранения очень долгое время, у меня тяжелое ранение, я был в госпитале. Вот, сейчас я информацию черпаю, скажем так, ну, из тоже интернет-ресурсов, и иногда я связываюсь со своими товарищами боевыми. Вот, ну, скажем, отпор каратели получат однозначно.
Ну, я хотел бы, дорогие братья и сестры, сказать, что такое приятное одно сообщение сделать. Дело в том, что Алексей на днях, в свой день рождения, да, оказался в гостях у своего командира, командующего, да, его наш общий знакомый совершенно неожиданно привез к Игорю Ивановичу Стрелкову, да, командующему, ну, правда, сейчас.
Да, причем этот знакомый не знал о том, что у меня день рождения, и да. Когда он мне сказал, что мы едем к Игорю Ивановичу, я думал до последнего, ну, это же мой день рождения, я думаю, да не, ну, это все-таки что-то случится, и мы не встретимся.
А, то вот. Мне говорит, все спрашивал, Алексей, к командиру едем, да, к первому едем, действительно. И дело в том, что когда приехали, Алексей узнал, что оказывается, представлен к двум наградам Донецкой Народной Республики.
Ну, на самом деле, там было принято уже решение, вот, побеседовав со мной, Игорь Иванович. Вот.
В этот день был награжден за боевые заслуги медалью за оборону Славянска. Ну, а я просто скажу для всех, что ребята-то сражаются, ополченцы, все это время, все эти месяцы, они сражаются за Россию. И да. Как, на мой взгляд, то, конечно же, они достойны высших наград Российской Федерации. Но понятно, почему граждан Украины и добровольцев Россия не имеет права награждать своими боевыми наградами. Поэтому есть наградная система Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Вот я хочу от всех, Алексей, поздравить тебя с
высокими
наградами, потому что это оборона Славянска, это уже вошло в историю, скажем так, это вошло в историю России. Это не история Новороссии, это история, общая история России. Это подвиг русских людей, которые не стали на колени перед фашистами, не стали на колени перед наемниками западными.
Да, наемники, да. Вот извините, что перебиваю. Да. Наемники как раз присутствуют там. Вот там, где было место нашей дислокации, там было подразделение польских наемников. Вот мы по шевронам потом, когда мы уже по ним отработали, мы их обозначили, так сказать.
Ну, там и когда радиообмен идет, там же совершенно ясно, когда на английском говорят, на польском много. А вот на горе Карачун, это же поляки, в общем-то, там.
Да, ну, это у нас...
Охраняли, да. Частные военные компании. То есть наемников там, конечно, достаточно. Да, и... прежде чем ответить на вопрос нашего слушателя, чтобы не забыть, Алексей, вот я не спрашивал, а в армии служил?
В армии...
В украинской по возрасту?
Нет, у меня был разрыв сетчатки в юности, вот, и у меня была отсрочка. Вот, потом институт, потом как бы уже... я потом сделал операцию, мне, в принципе, у меня восстановилось все зрение, и вот я пошел... ополченцам, не имея навыков.
То есть, я почему спрашиваю? Потому что обычно интересно, какая военно-учетная специальность в военном билете. А оказывается, никакой не было.
Не, ну, в военном билете повар воскового питания. У меня первое образование, я кулинарный техникум закончил.
Первое, да, интересно.
Вот, и там, как бы, там в военном билете было написано, годен к нестроевой службе, ограничено годен военное время. Вот так
вот. Вот интересный момент. А пришлось...
Да, пришлось быть пулеметчиком воевать. Разведроты. Вот разведывательно-штурмовой.
Вот такие братья и сестры бывают в жизни.
Да.
Повороты. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор. Вы знаете, у меня такой сложный вопрос. У меня родственники живут в Харьковской области. И вот я с ними иногда говорю, и просто в последнее время мы просто рассорились. Вот, если раньше все было очень хорошо, то они теперь говорят, что вы все отравлены зомбоящиком. Вот, говорят, что во всех бедах, что там происходит, они винят Россию. Очень боятся, что в Харьковской области у них случится такой же. Вот, и говорят, у нас все сейчас хорошо, но не дай бог. И вообще они, как говорится, даже, ну, говорят, что когда там начнется в Луганске, в Донецке кризис, там с топливом, продовольствием, то местные жители даже будут восставать против ополчения, против их лидеров, будут, прямо так и говорят, убивать. Вот. Ну вот я не знаю, что им ответить, просто как их вот,
ну, а что,
может, вы мне поможете?
А что ответите? Я сталкивался с этим тоже, бывали такие инциденты. Вот. А здесь просто колбасно-холодильниковый менталитет, понимаете? Моя хата с краю, ничего не знаю. То есть им, наверное... Ну вот есть еще, знаете, такое выражение, лучше прожить один день достойно, чем всю жизнь гнить в болоте. Вот это им скажите, и все. Потому что они думают, что им заокеанские хозяева, так называемые, хорошую жизнь устроят. Они глубоко ошибаются. Они рабы колониальные. Понимаете? И все вот это, как вот индейцев за бусинки, точно так же и их за кусок. Я не знаю, колбасы в холодильнике или сало, что им надо?
Да и не будет.
Да и того, наверное, не будет, потому что скажите, что сейчас мораторий действует на то, что подсобные хозяйства не имеют права реализовывать на рынках Украины мясо и сало домашних животных. Вот поэтому до поры до времени. Вот. Евросоюз хотите? Пожалуйста.
Алексей, ну... Все-таки встали, Донбасс же встал не за колбасу, не за холодильник, Донбасс-то встал за то, что на русском языке не давали, не разрешали. Вот первый закон Рады этой Верховной, да, об отмене русского
языка. А вы знаете, да, вот это тоже, кстати, как будто специально они нас раззадоривали, как дразнили. Вот зачем, спрашивается.
Война им нужна.
Народ-то миролюбивый же у нас, в принципе. Вы приезжайте на Донбасс, там около 100 национальностей. Проживают, и нормально проживают все, понимаете? Вот, и зачем вы затронули эту тему? Повремените, если вы считаете, если вы как юристы считаете, что закон несовершенен, но повремените, вы же не тот момент подобрали. А так это прямая провокация,
расценивается. Народ стал за русский язык, народ стал за свою историю, потому что когда вместо безусловно героя Великой Отечественной стали навязывать Бандеру, да, Шухевича, полицаев и карателей. Вот, дорогой слушатель, надо сказать своим родственникам, я бы на вашем месте спросил, вот кто их герой, Бандера, Шухевич или их герои все-таки наши отцы и деды, которые Великую Отечественную? Вот не случайно. Это же так показательно было, когда хоронили на Саур-могиле погибших бойцов. По-моему, 12 раз они вызывали огонь у себя.
Да.
То есть Саур-могила переходила из рук в руки. Их похоронили вместе с останками бойцов, которые в 43-м году погибли на этом месте. Вот эта связь, она, по-моему, настолько очевидна.
Она неразрывна. И что бы там ни было, как там ни было, Харьков будет русским. И не только Харьков. И Киев — это мать городов русских.
Алексей, а я вспомнил, ведь приходилось и в тех же окопах,
да,
сидеть, которые, да, когда-то вырыли отцы и деды в этих,
да,
местах.
Да, вот как раз занимали, нацгады так называемые, занимали высотку, вот, которая еще во времена Великой Отечественной войны была также укрепрайоном. Вот, они еще дополнительно укрепили вот этот пункт, вот. А мы, соответственно, были с другой стороны, вот нас разделяло поле, вот мы были в посадке и тоже там обнаружили окопы еще тех времен Великой Отечественной войны. И вот мы их облагородили, так сказать.
Углубили.
Да, да, углубили и использовали.
В тех же окопах. Вот и получается, кто в каком окопе сражается, кто в фашистском, да, а кто в нашем. Еще звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Дай Бог вам здоровья. У меня вот какой вопрос. Когда же Луганск объединится с Донецком?
Ну, это вопрос сложный. Вот это... Ну, во-первых, это не ко мне вопрос, да. Тут я могу только предполагать. Вот. Наверное, когда уже движение Новороссия, скажем так, да, окрепнет и... Когда административные органы появятся, станут, вернее, не появятся, а станут более, скажем так, крепко на ноги, и все-таки это государственная структура, и там должны быть налажены механизмы, вот, а объединительный процесс очень сложный. Вот, так что, ну, это...
Мешает еще.
Да, вы понимаете, что сначала-то еще проблема не решена главная. Надо с Донецкой и с Луганской области убрать всю эту фашистскую коричневую чуму, вот, и тех, кто им так
помогает,
сочувствует. Да.
А вот интересно, сравнивали с Крымом, мы с Алексеем говорили перед этим, ведь в Крыму что произошло? Ну, во-первых, практически весь народ был един.
Да, единый порыв.
Единый порыв. А потом, посмотрите, мэр Чавы, народный мэр Севастополя. Посмотрите, как Аксенов, да, себя повел. То есть там все было сделано в едином духе, в едином порыве, и тогда вежливые люди пришли на помощь. А ведь в Донецке такого, на Донбассе такого не произошло. Вот чем это объяснить, Алексей?
Ну, мы ожидали такое, мы, знаете, всеми фибрами души надеялись на это.
На то, что придут вежливые,
да,
люди тоже.
Да, 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 мы их ждали. Мы готовили почву. Вот. Но необходимо учитывать еще и тот фактор, что в советский период эти регионы, Донецкая и Луганская область, заселялись при содействии партии, скажем так, да, выходцами из западных регионов. Очень много потом, когда Никита Сергеевич Хрущев амнистию объявил
бандеровцам.
Очень много в этот период приехало также на шахты. Вот, и, естественно, ну, вот, даже, может, генетически это передается, да, что вот они вот прозападные. И, естественно, они не поддержали наши стремления.
Такое движение. Хотя, надо сказать, интересно очень, мы с Алексеем говорили о том, интербригады есть на Донбассе, а о том, как воюют. Там же не делятся в ваших подразделениях ни на русских, ни на украинцев. Вот командир батальона Сомали Гиви, он себя считает русским человеком, хотя по происхождению грузин. Но он местный донбасский грузин и говорит, я русский.
Я больше скажу, я лежал в госпитале с ополченцем. Он по отцу азербайджанец, вот он себя считает себя русским человеком. У него крест там на груди.
Есть и местные армяне, осетины, которые...
Да, да, да. Это местные армяне, осетины. Вот. Ну, естественно, костяк основной, это, конечно, вот украинцы. Ну, даже не будем говорить украинцы, да, это жители там Донбасса. Жители потому Донбасса, что там да. Украинец русский уже настолько перемешалось, и это даже не определить. Вот. Многие, скажем так, семьи...
Вот кто стал делить? Стали делить именно вот эти неонацисты, которые пришли к власти в Киеве.
Да, да,
ну,
да.
Даже 23 года назад они стали делить на сведомых, настоящих, значит, украинцев, да?
Да.
И недоукраинцев, да?
Да,
которым жители Донбасса.
Как бы второго стали. Сорта, да. Вот. Вот. Плюс еще огромную роль сыграл, конечно, сланцевый газ.
Вот. Это... Очистить от населения.
Да, да, да. Я полагаю, что и это тоже здесь имеет место, вот эти события. Вот, чтобы побольше было крови, чтобы людей побольше уехало, очистить эту территорию.
Они же и бьют сейчас, совершенно ясно, военной необходимости никакой. Они просто методично по площадям уничтожают жилые дома, чтобы людей запугать, чтобы бежали люди.
Да, оттуда, да, да.
Чтобы невозможно инфраструктуру уничтожать.
Разрушена инфраструктура. Вот. Не хватает медикаментов, не хватает продуктов. Даже госслужащие не получают заработной платы. Да, госслужащие вообще ее не получают, а получают только те, кто в каких-то коммерческих структурах задействован. Ну, я так полагаю, за счет реализации товара.
То есть положение, братья и сестры, очень тяжелое.
Очень тяжелое.
Очень
да.
тяжелое. И ну, надеемся, мы не надеемся, мы уверены, что Россия не оставит Новороссию в беде. Сейчас 7-й гуманитарный конвой прошел. Наладить теперь поставки газа, я думаю. Тем более Киев отказался. Сейчас даже деньги перечислять, и хотя налоги,
да уже,
налоги заберут, да?
А в Крым воду перекрыли. Это, ну, это уже, извините, я даже не знаю, как подобрать этому название.
Соответствующее. У нас звонок еще один. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Людмила, Москва.
Добрый вечер.
У меня даже, наверное, не столько вопрос, сколько вот комментарий, но и хотелось бы точку зрения вашего гостя услышать. Новороссия – это вообще моя любовь. Это я не знаю, что такое. Это чудо. Действительно замечательный наш русский православный дух. Я бы хотела вот что сказать по поводу западенов. Вот дело в том, что на запад Украины ушла часть запорожских казаков. Причем я сама казачка, и мои предки запорожские казаки. Я кубанская. Часть на Кубань, часть туда. По фамилиям совершенно все понятно. И они сами знают, себя приписывают казакам. Но вот смотрите, что произошло. Запорожская сечь, я разговаривала с нашими историками, казаками-историками, это единственный в мире православный рыцарский орден, который был создан, вот как католический орденат, такой существовал здесь. И вот на Запад уходили православные люди, православные казаки. Смотрите, что произошло с их потомками, с людьми, которые предали православие. Они стали униатами, окатоличенными. Вместо того, чтобы быть защитниками православной веры, они стали фашистами, предателями, убийцами, палачами. Вот что происходит, когда человек предает веру своих предков, нашу православную веру.
Согласна с вами, Людмила, полностью, потому что приходилось уже говорить, спасибо за ваш комментарий, приходилось, Алексей, говорить о том, что вот этот почему-то грех предательства, иудин грех, он приводит к какой-то такой особой жестокости по отношению к своим бывшим братьям. Вот почему так? Вот с пленными приходилось встречаться?
Вы знаете, ну, я в госпитале лежал, привозили пленных, вот это с батальона, по-моему, Азов. Ну, конечно, реакция была у ополченцев, да и у персонала очень бурная. Вот. Мне, если честно, я даже не пошел смотреть на них. Вот. Единственный вот момент, что меня возмутило, не знаю, я, в принципе, никак к ним не относился. Вот. Когда пришла девочка-медсестра, Вот она стала рассказывать, они же тоже оказывали медицинскую помощь им, они были ранены, пленные. Вот, и она стала рассказывать, что один из пленных, вот он, по-моему, Зельвову, как то кажут, да, вот, он сказал, что у него там дома четверо детей осталось, да. И меня, вы знаете, как прорвало. Я говорю, у него дети, а у меня что, котята? А я к нему пришел домой с автоматом, или он ко мне? А мои дети сейчас в России и должны у чужих людей находиться. И жена без работы. И полагаться на милость того, кто тебя принимает, да? Вот как вот меня настолько это возмутило, вы знаете, я... Меня просто трясло.
Вот это Алексей пытается постоянно им объяснить. Не мы же к вам пришли. Не мы же в Ровно пришли, в Ивано-Франковск. Не мы вас там убиваем. А за что вы нас убиваете? За то, что хотим свою историю помнить. За то, что хотим по-русски говорить, на своей земле жить. Это, конечно...
Да, это... Я вот абсолютно с вами согласен. И еще плюс какой момент. Даже если они там себе шанували своего бандеру, как то кажут, да? Шануйте. Шануйте, но только нам его не треба.
Не навязывайте фашистов.
Да. Вот в чем вопрос-то. Они нам просто навязывали свои ценности.
Ну, я... Вот был звонок нашего слушателя, который говорил о том, как со своими родственниками в Харькове поругался. У меня такое вообще чувство, что там половина людей то ли какой-то психотропный веществами, что ли, обработали. Потому что вот не, такое ожесточение и такое непонимание сути вопроса, да, сказать... Не мы к вам пришли, а вы пришли, прислали армию и точками долбите по мирным городам, ураганами и градами бьете.
Совершенно верно.
Как же это так вообще?
Я вот что хочу, я подметил такую ситуацию, когда вот у нас Карачун был ополченцами занят. Там какое-то время вещали российские телеканалы, вот. Я воспринимал всю информацию, я, может, и критически воспринимал, то есть я, в принципе, образованный человек, я могу критически воспринимать, да, где-то что-то преувеличили. Вот, ну, когда захватили, ну, вернее, наши оставили Карачун, вот, и восстановилась украинское телерадио, какое-то время еще оно там вещало, вот, я... смотрел, слушал, и у меня возникало раздражение, понимаете, от информации. То есть все-таки, мне кажется, что-то используется. И когда вот эта лживая информация, она идет, вот, у меня сознание противится, и возникает раздражение.
То есть там нейролингвистическое.
Совершенно там, верно. Я считаю, что все-таки программирование идет какое-то. А у меня, как у православного человека, защитная реакция срабатывает, понимаете, и очень сильно. То есть... Ну да, информационный блок, да, ну да. Вот информация предоставлена. Ну почему она вызывает раздражение? Ну я мог бы просто ее просмотреть, там, посмеяться, да, или там, что нет, именно раздражение.
То есть там используются какие-то совершенно моменты верно. Психологической да. войны, обработки
да,
населения.
Да, да, абсолютно.
Поэтому отключается критичность мышления, не понимаешь, что сами говорят, что делают. Ну, дорогие братья и сестры, два объявления. Во-первых, для наших слушателей в Петербурге 24 ноября, это как раз на Иверскую, Монреальскую, в понедельник, творческий вечер в 19 часов известного поэта и исполнителя духовных песен романаха Романа Матюшина. Я думаю, что за последние 25, наверное, 30 лет даже песни романаха Романа все знают Матюшина. Вечер пройдет в духовно-просветительском Светодуховском центре при Александре Невской лавре. Приглашаются все желающие, вход свободный. И Романаху Роману Матюшину 60 лет исполнилось. Поэтому, я думаю, наши питерские слушатели захотят побывать на вечере отца Романа. Он должен приехать, отец Роман, и Романах Роман Матюшин. И в этот же день, с 24 по 27 ноября, с 10 часов, в Белом зале Дома кино и в Малом зале по улице Васильевской, дом 13, будет проходить 19-й международный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж». Лучшие фильмы 2014 года. Билеты можно получить на радиостанции «Радонеж» по адресу Пятницкая, 25, строение 1, метро Новокузнецкая. Только пройти через трамвайные пути с 11 часов до 18 часов приходите за билетами. Но я думаю, есть постоянные зрители слушатели нашего этого фестиваля «Радонеж», 19-го уже, даже трудно представить, что уже 19 лет он идет.
Можно тоже объявление хотел бы сделать. Вот в ВКонтакте существует группа «Державная». Вот, и эта группа занимается чем? Она помогает жителям Донбасса, гуманитарные операции производит. Вот, а также, значит, на территории Донецкой Республики действует православный отряд во имя Державной иконы Божьей Матери. Вот, и если радиослушатели желают, они могут помочь этому отряду.
Вот, ВКонтакте,
да, группа «Державная». Вот, эта группа сотрудничает также сейчас, вот, налаживается сотрудничество с Игорем Ивановичем и его движением «Новороссия» Стрелковым. Вот, поэтому как бы здесь будет достаточно все честно.
Под контролем.
Подконтрольно, да. И чтобы не беспокоились люди, а куда же мы... Да, то есть адресная помощь этому именно отряду.
Который, надо сказать, мы рассказывали об этом отряде, Державная икона Божьей Матери. Его окормляет отец Сергий Миронов. Алексей, приходилось с ним сталкиваться, с батюшкой, земляки.
Такой боевой батюшка.
Но он всегда десантника в мирное время окормлял. Вот боевой батюшка.
Дай Бог ему здоровья.
Отцу Сергию тоже нелегко ему, тоже пришлось семью вывозить в Россию.
Тоже ситуация.
А теперь могу вам только сказать, спрашивали, даст отпор Новороссия или нет. Отряд иконы Божьей Матери Державной разворачивается в бригаду. Приходят люди, приходят добровольцы. Ну, в общем, обстановка сложная, обо всем не скажешь. Но да, и мне хотелось бы 27 ноября вечером, это будет уже после просмотра фильма «Фестиваль Радонеж», 18:30 вечер, возвращение на родину. Два сына России к 120-летию Сергея Александровича Есенина и 75-летию Вячеслава Михайловича Клыкова. Вечер необыкновенный, потому что собрать протоиерея Леонида Сафронова приедет из Вятки, из Пскова приедет Валентин Яковлевич Курбатов, наш литературовед, мыслитель, писатель, интереснейший. Первый раз принимает участие в цикле, тем более, знаете, у него недавно была операция. Перенес операцию, но все равно на этот вечер приезжает. И Станислав Юрьевич Куняев, главный редактор нашего «Современника», писатель Сергей Станиславович Куняев, народный артист России Виктор Никитин. И в вечере также, это вот такой секрет, примет участие родственница Сергея Александровича Есенина. И мы узнаем правду о Есенине, ту правду, которая сохранялась в семье, в его родном селе, среди родственников, среди односельчан о Есенине, а не тот образ, который навязывали часто.
Ну, это самоубийца.
Так что приходите, дорогие братья и сестры, да, это будет очень интересный вечер. А у нас еще один звонок. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я очень рада слышать своих земляков.
Спасибо.
Я сама из Горловки. Вот, уже 23 года, правда, в России живу, но у меня там живет мама. И вот я недавно приехала из Горловки и была, конечно, в таком ужасе, что я видела, когда переезжаю эти блокпосты. Вот, я могу это много рассказать, ну, конечно, если это вам это будет интересно, но не сегодня. Вот, я хотела спросить вас. Вот там сейчас пенсионерам не платят пенсию. Сама я уже последний раз боюсь ехать туда. Вот. И я не знаю, чем маме помочь. Я совсем недавно ездила в центр армии советской. И там проходил вечер. Познакомилась из Донецка с ребятами. И вот они как раз что-то там пытаются вроде сделать. Вот, звонил в Горловку, и там ничего как раз, ни денег, ни средств. Вот эти эшелоны, которые проходят, они до Горловки не доходят. Я хотела просто попросить вас, если это можно, что-то как-то вот довести
до... Ну, связаться, дорогая слушательница.
Одну секундочку. Довести до храма, вот который в центре Горловки, там у детского городка, стоит большой храм. И вот там вот они собираются, пенсионеры, их там кормит храм, готовит для них трапезу там какую-то скудную. Вот. А сами они ничего, ни копейки не имеют. И второе объявление я хотела сделать, но это уже по Москве. Значит, я набираю группу к празднику, сразу к двум праздникам. Святителю Николаю в Италию и в Грецию. То есть там праздники совпадают.
Побыстрее, пожалуйста, это мы понимаем.
Да, с 13 по 26 декабря. И мой телефончик 8-917-581-02-08.
Откуда
меня
вы...
зовут Татьяна.
Татьяна, а откуда вы набираете группу? Кто ее везет? Какая паломническая
служба? Я ее повезу. Ну, мы сами пытаемся попасть на праздник.
Понятно. Хорошо. Алексей, вопрос такой серьезный. Как в храм доставить, именно в храм в Горловку? Какой храм там, мы узнаем, стоит на центральной площади? Я думаю, и движение Новороссия может... в этом
да,
помочь.
Просто есть в интернете, есть контактные, скажем так, можно связаться, вот, и в той же в Державной, и в Движении Новороссия есть сайт Движения Новороссия, вот, поэтому как бы обращаться непосредственно по адресу и просить помощи, и никто не откажет.
Ну, в Горловке командовал там... группировкой Игорь Безлер, угу. Он сейчас, по-моему...
Да, но уже его нет там.
Его там нет, его переместили.
Там же, можно сказать, регулярная часть. Вот, мотострелковая бригада.
На Новороссии да, стоит. Да. Поэтому с ними можно будет связаться как-то. Да. Я думаю, Игорь Иванович может это сделать. И адресную помощь направить в храм, о котором говорила женщина, тем пенсионерам.
Конечно, я думаю, это, да. Это возможно.
Сделать, да. Еще один звонок. Говорите, пожалуйста.
Еще раз здравствуйте. Здравствуйте, говорит Леонид, спасибо вам за ответ, Алексей. Я еще хотел спросить такой буквально коротенький вопрос. Все-таки отличаются чем-то жители Харьковской, той же области, и Донецкой? Ну, мои Харьковской области говорят по-русски, думают по-русски. Дальше, самое вот плохое ругательство, я с детства помню, это бандеровец. Вот понимаете, вот никогда, западенцев, кстати, никогда очень не любили, и, понимаете, их всегда сторонились. И все-таки вот... чувствую, какое-то отличие есть. Вот просто как в другом мире они живут. Скажите, пожалуйста.
Да есть отличия. Традиционно в Луганске, в Донецке, там шахтерский край, и там очень много металлургических заводов, то есть работяги, простые люди. А Харьков — это интеллектуальная, скажем, столица Украины. Ну, да. Вот. И, знаете, где мудрено, там вот так вот.
Где просто, там ангелов соста.
А где просто, там ангелов соста.
Алексей, а ведь в Харьков же в последнее время заселяли тоже Западную Украину очень много молодежи.
Да, есть, конечно. Да.
Во-вторых, очень много студентов, которые...
А, да, студенты.
Вот это прям ваше...
Да-да-да, очень. Причем самый интересный момент, я обращал внимание, вот когда Майдан начался, значит, в основном-то представители западных регионов там на Майдане, там майданились. Вот, в основном, я говорю, да, потому что там выходило там один или два представителя там с какого-то восточного города, да, там с Горловки, с той же, да, и с плакатом «Горловка, с вами». Вот, ну, это же не говорит, что Горловка, да, это вот он с Горловки, один-два приехал, вот. И вот так вот таких очень много. Вот, а вот эти представители западных регионов-то, они, в принципе, все... как правило, ездили на заработки в Польшу, ну, вообще в западные страны, да, вот, их дети почему-то все учатся в престижных вузах Харькова, и Харькова, да? И Киева, да, и других городов,
в Одессе
на бюджетных
тоже, да?
Местах, так вот мне интересно, да, вот какая же это, где же благодарность-то у них, вот Донбасс работает, отчисляет в бюджет средства, да, в казну, так сказать, эта казна учит этих детишек, которые мама с папой ни копейки не отдают в это государство украинское, да, в щирую Украину, работают на себя за рубежом, извините, и они чем-то недовольны.
Ну вот это, кстати, объясняет, почему в Харькове так себя молодежь вела, бесновалась. У памятника Ленина там все вот эти, мы видели беснование, нападали на стариков. Да. Потому что там много молодежи совершенно покалечены. Вот футбольные фанаты, это отдельный тоже разговор. Вот эта молодежь, которая с промытыми мозгами за 23 года, как Алексей рассказывал, это совершенно другая психология. И поэтому...
Да, очень печально, что...
А Западная Украина, я все-таки... Там тоже не все такие бандеровцы, как вот это было просто ругательство тогда, бандеры. Мы даже в детстве думали, что это такое, да, бандеры, почему?
Ну да.
Да, а на самом деле просто помнили зверство, старики помнили зверство, которое бандеровцы творили во время Великой Отечественной, в послевоенное время. Еще один
так спорт. Они против своих, да, же и творили-то.
Против своих. Да. Они же убивали не только, да, наших,
конечно,
военнослужащих.
Конечно, местных жителей-то убивали.
Своих же односельчан. Причем зверство, действительно, феномен предательства из Иуды делает какого-то зверя. Хуже фашистов, немецких они были. Еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста, только коротко, осталось 2 минуты.
Добрый вечер. Хотелось у Алексея узнать телефон вот этой православной группы «Община державная», куда можно было бы обратиться, узнать, что нужно, и адрес, куда принести деньги или что, что необходимо. Назовите телефон.
Вы знаете, у меня сейчас с собой телефона нет. ВКонтакте.
В интернете посмотрите.
Да, в интернете, ВКонтакте.
Ну, вы знаете, надо все-таки в интернете всякое может быть. Я думаю, мы узнаем. Игорь Иванович Стрелков сейчас посвящает всю свою деятельность вот этому движению «Новороссия», потому что его, к сожалению, от военной деятельности отстранили. И не успели, Алексей, поговорить о отношении, потому что о многом не успели поговорить. Вот отношение к Игорю Ивановичу Стрелкову, потому что против него такая информационная кампания ведется, не только либералами, а вот некоторыми патриотами, не только бесноватым Кургиняном. Какое отношение у бойцов, у ополчения?
Да хорошее отношение, хорошее, и мы, когда выходили, оставляли Славянск-Краматорском, да, мы понимали, что это необходимо, чтобы, ну, сложилась такая оперативная ситуация, что мы, можно сказать, были в окружении. Вот единственная дорога, это с Донецка через Константиновку, вот она, скажем, через поля проходит, и ее можно просто перерезать. Заблокировать, перерезать, и тогда что? Погибать смертью храбрых? Ну, понятно, смерть героя, конечно, порождает еще больше героев, но, тем не менее, необходимо было и в Донецке как-то навести порядок, потому что там, ничего, скажем так, не скажу, что не делалось, да, но мы видели, какие нестроения, там тоже были какие-то моменты, там кто-то с кем-то что-то не поделил, кого-то из этой администрации выселили чуть ли не с применением стрелкового оружия. Да.
То есть, жалко, время подошло к концу, то есть можно сказать, что прорыв из Славянска тогда...
Это уникальная операция, да. И все было совершено правильно. И хорошее отношение к Игорю Ивановичу.
И благодаря этому, да, Донецк держится. И вот с кем, дорогие братья и сестры, не приходится сталкиваться. Я ни одного ополченца не видел, который бы, ни одного из тех, кто воевал на Новороссии и воюет, кто бы к Игорю Ивановичу плохо относился. Поэтому тех лжепатриотов, которые против него ведут информационную войну по заказу, там, не знаю уж, ну, у нас там по заказу Кургинян наиболее засветился, понимаете, что они делают. А мы просим всех молиться, благодарим Алексея.
Спасибо, Господи.
Да, желаем Алексею поскорее залечить ранение тяжелое, и когда будет еще одна операция, просим сообщить, наши слушатели помолятся, как они молятся о Игоре Ивановиче, о всех боевых друзьях, соратниках и о тех мирных жителях, которые сейчас находятся под огнем карателей. Я могу сказать, дорогие братья и сестры, что благодаря подвигу бойцов Новороссии и населения Новороссии наша страна, Россия, изменилась. Она изменилась, и назад уже поворота нет.
Да, назад пути нет.
Да. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77 49 684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.